Мы начинаем наше служение. Рада всех видеть после долгого такого длительного перерыва. Особенно некоторых наших братьев, вернувшихся из-за океана, да. Слава Богу, что Господь их хранил в пути. И я думаю, что помогал там, на месте, правда, его рука была. И также я рада вас видеть, потому что у нас не было прошлого служения. Вернее, оно было, но мы были... На природе мы были в кемпе, я думаю, что те, кто был, получил большое благословение, а кто не был, то в следующий раз обязательно к нам присоединиться. Мы будем практиковать такие вылазки, такие кемпы и пикники. Это все, в принципе, полезно, и это все сближает нас. Я думаю, может быть, Люда покажет в конце служения фотографию, да, если есть. Люда такая удивленная. О чем вы говорите, да? Но если нет, то мы обязательно их посмотрим. Есть, да? Хорошо, слава Богу. Ну, а сейчас мы с вами будем слушать Слово Божье. И, Люда, ты приготовь, пожалуйста, Лука 22 глава. А я бы хотела вам задать такой вопрос. Знаете ли вы, что такое незваный гость? Говорят, незваный гость хуже татарина. Гость, которого не ждешь, которого не приглашаешь, который может прийти и испортить... всю вечеринку. Незваный гость — это тот, когда тот человек, который приходит, когда его совершенно не ждешь. И часто приходя, он нарушает привычный ритм жизни, он нарушает мир, он нарушает спокойствие. Очень часто его приход приводит к распре, к склокам, к войне. Сегодня я бы хотела обнаружить такого незваного гостя, которого мы совершенно не приветствуем в нашей церкви, но который, к сожалению, у нас здесь появился. И как ни странно, этот гость появился некогда 2000 лет назад на последней вечере Господа нашего Иисуса Христа с его учениками. Я сегодня хотела говорить о разделении. Разделении в церквях, разделении в нашей церкви. Разделение – это отсутствие неделимости. Разделение – это отсутствие единства. И Господь говорил много на этой неделе со мной. Я думаю, что пришло время обнаружить этого незваного гостя и просто выгнать его. Итак, давайте мы прочитаем, что же произошло на последней вечере. На последней вечере, когда Иисус со своими ближними, соратниками, учениками отмечал еврейский праздник Пасху. Что же произошло там? И давайте мы просто проследим, как этот незваный гость вкрался в отношения учеников. Нету, да, стихов? Открывайте, пожалуйста, сами. Покажите, пожалуйста, кто сегодня пришел в храм Божий со Словом Божьим. Аллилуйя! Больше половины, да? Окей, 22 глава, с 14 по 30 стих. Давайте мы прочитаем Слово Божье. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою». Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, и говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Мы видим, как медленно дискуссия, вернее, даже не медленно, а быстро, перерастает из расследования, кто предатель, она перерастает в дискуссию о том, кто будет называться большим в Царстве Небесном, в Царстве Божьем. Он же сказал им, Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. То есть Иисус говорит, что я здесь, как Господин, но я служу вам, я слуга. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Конечно же, Господь, видя, что они пререкаются, начинается такой спор, кто больше из них в Царстве Божьем, все равно Он говорит им об обетовании, о том, что они прошли с Ним нелегкий путь, и они будут сидеть на престоле судить 12 колен Израилевых. Но я бы хотела посмотреть, как действительно разделение, соперничество, оно вкралось также и в апостолов, в учеников Иисуса Христа, которые 3 года ходили с Ним, 3 года кушали, спали с Ним вместе, были и находились практически постоянно в Его присутствии. Когда ученики стали расследовать, кто же из них предатель, мы можем представить, как это было. Мы можем представить, что Петр говорил, наверное, и, скорее всего, показывал пальцем на других. И очень часто мы с вами в церкви имеем тенденцию показывать пальцем на другого человека. Но, как ни странно, 3 других пальца не всегда показывают на нас. И можно предположить, что Петр точно так же показывал на кого-то другого и говорил, «Это не я. Я не предам тебя, Господь». Ведь я был первый, кого ты призвал, я первый последовал за тобою. Точно так же думал и Иоанн. Иоанн знал, что он любимый ученик учителя. И точно так же он думал, это не я. Это не я, он думал, но это не помешало разбежаться практически всем ученикам. И точно так же Петр, который отрекся от учителя. Может быть, Фома, он задавал тот же самый вопрос и тоже показывал пальцем на другого. Но мы знаем последствия, что практически все ученики, они покинули его. Петр отрекся, Иуда предал. Матвей, который был сборщиком податей, налогов, человек, который, можно сказать, был в бизнесе, может быть, всю свою жизнь, который имел общение с людьми и знал, как управляться с деньгами, конечно же, не думал, что он предаст учителя, и точно так показывал пальцем на других. Господь, это не я. Я так давно с тобою, и я имею опыт общения и с людьми, знаю, как управляться с деньгами, я хороший управляющий, я никогда не предам тебя. Андрей говорил, это не я. Я принес учителю рыбу и буханки хлеба, и каждый не думал, что он убежит, не думал, что он струсит в последний момент. Но так оно и произошло. И вы знаете, потом спор пошел, можно сказать, немножко в другую сторону, но это было продолжением их гордости, их превосходства, их самоуверенности. Они стали рассуждать, кто из них будет большим. Даже никто был, даже никто есть, но кто будет большим в грядущем царстве, практически кто будет правой рукой Господа. И вы знаете, разделение, которое вкралось на последней вечере, точно так же вкрадывается сейчас в любые церкви, в любые деноминации. Иммунитета от разделения в церквях, от того, что церковь делится на группы, от того, что в церкви кто-то почитает себя выше другого, иммунитета, к сожалению, нет. Только через покаяние и молитвы можно избавиться от этой заразы. И вы знаете, разделение, как инъекция, просто впивается в дух церкви, в дух людей. И ни один святой не застрахован, ни один пастор, ни один служитель, ни один просто прихожанин не застрахован от разделения, от того, чтобы в определенный момент просто не подумать о себе выше, чем ты то представляешь. Но мы видим, как Иисус отреагировал на эту дискуссию. Мы видим, что Он сказал, и мы просто разберем вот эти слова, то, что сказал Иисус. Но я хочу сказать, что дьявол имеет великолепное оружие, разделение, которое он использует очень-очень успешно. И мы видим, что это произошло в глобальном, вселенском, можно сказать, масштабе тогда, когда церковь разделилась на западную и восточную, когда церковь западная разделилась на католиков и протестантов, когда церковь протестантская разделилась на пятидесятников, харизматов, баптистов, методистов и так далее. Представьте себе силу этого противника, представьте силу этого демона, если он смог первоначально неделимую церковь Христову, первоапостольскую церковь, которая разделялась только по своей географической территориальной принадлежности, это была Коринфская церковь, Ефесянская церковь, да, Ефесская церковь. Представьте силу этого демона, если он добился таких успехов и поделил церковь Христову. Но вы знаете, эти разделения, они затрагивают церкви и маленькие, и большие. И эти разделения приходят, как ни странно, не только в церкви, которые холодные или теплые, знаете, но часто в те церкви, которые горят, которые хотят что-то делать. И я верю, что мы с вами такая церковь. Я верю, что Господь предназначил нас для очень великих дел здесь, в Мичигане. И то, что эта зараза пришла к нам, то, что пришло разделение и отсутствие единства в нашу церковь, Господь просто обличил, и поверьте мне, было это очень тяжело слышать. И вы, наверное, все это знаете и все это наблюдаете, что в нашей церкви нет единства. Нашу церковь нельзя назвать семьей. Вы знаете, когда-то я думала поставить в церковь «Любовь Христова» такой, знаете, как слоган такой, да? «Церковь, любовь Христова». Поставить это на флаерсах. «Добро пожаловать в нашу церковь, любовь Христова», где каждый часть семьи. И Господь обличил меня. Он сказал, вы порвали церковь, любовь Христова на части. Вы разорвали ее на группы, вы разорвали ее, она не является семьей. И сегодня мы будем с этим разбираться. Вы знаете, я не хочу никого обвинять, потому что это действительно на руку дьяволу, чтобы, независимо каким образом, введением новой структуры, которая представляет себя домашние группы, может быть, гордостью одного человека, превозношением другого, может быть, неправильной проповедью пастора. Дьяволу все равно, но он пытается сделать эти вещи в церкви. Но сегодня мы разоблачим эту гадость. И мы будем просто молить Господа, чтобы Он воссоединил опять нас всех в одну семью. В одну семью, которая действительно будет скреплена любовью Христовой. Аминь. Вы знаете, в церквях часто происходят вещи, которые даже, знаете, в голове не укладываются, когда люди спорят, каким образом прославлять Бога, каким образом, какую одежду одевать, да, кто должен проповедовать, мужчина или женщина, я не знаю, где часы повесить, какого цвета карпет постелить, да, каким образом и сколько раз там в неделю встречаться, и все эти вещи, они совершенно для Господа не важны. Вы знаете, в Израиле были 12 колен. И единственное, в чем эти колена должны быть послушны были Богу, это в поклонении Богу. В поклонении именно в храме был порядок, был действительно установлен порядок, когда евреи из разных колен приходили на праздники, когда они совершали жертвы, были левиты, которые обязательно вели поклонение, и в военных действиях. Во всем остальном для Бога было совершенно все равно, чем они занимались, какими ремеслами, чем они просто зарабатывали себе на жизнь. Но вот эти две вещи, поклонение Господу и военные действия, все должны были быть вместе. Поэтому я хочу сказать, что со следующей недели наша система домашних групп заканчивает свое действие. Мы закрываем все домашние группы. И все лидерские позиции, которые были прежде в нашей церкви, они аннулируются. Мы с вами становимся братьями и сестрами, членами тела Христова, которое будет славить Господа, которое будет идти за Богом, которое будет славить Его, которое будет как один кулак стоять в войне против демонических властей. Группы закрываются. Мы с вами будем встречаться раз в неделю, как когда-то это было. Мы будем встречаться в четверг. И мы будем приходить все сюда, в церковь, в одном духе. Мы будем служить Господу, мы будем славить Его. Каждый из вас имеет семью, и это ваша домашняя группа. Я не говорю, что это будет до конца, до пришествия Господа Иисуса Христа. Если Бог скажет, мы восстановим группы опять, тем более, что у нас уже есть экспириенс, как это делать. Но мы с вами немножко забежали вперед паровоза. И то, что, знаете, как говорят пословица, хотели как лучше, но получилось как всегда. Мы разделили церковь на группы, мы поставили лидеров. И что получилось? Многие люди, они стали ходить в группы, и они совершенно забыли о том главном предназначении, которое Бог сказал, идти в мир, служить другим. Они прекрасно чувствуют себя на этой позиции, когда служат им. Таких людей не вытолкаешь в мир, таких людей не затащишь в церковь. Такие люди привыкли, что служат им. В то же самое время лидеры, получается, настолько захвачены этим, знаете, группы, люди, они заняты. Начинается соревнование друг между другом, сколько людей. Люди заняты не тем, чем надо. Мы строим не на правильном основании. Нашим основанием должен быть Иисус Христос, поклонение Ему. Молитва в одном духе, в одном теле. Мы поделили наше тело. Мы поделили наше тело, и мы отдалились друг от друга. Я думаю, Господь будет наводить порядок. Я не говорю, что это финальные меры нашей церкви, но на сегодняшний день мы сделаем это. Дальше. Самый уродливый спор, который может происходить и который произошел на вечере, это спор по поводу величия, власти, кто имеет больше авторитета. И вы знаете, когда происходит такое в церкви, это ужасно. И в 24 стихе мы можем с вами прочитать: «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, начальствующий, как служащий». Иисус Христос говорит о той теории, которая принята в мире. Он говорит о том, что в мире реальность совершенно другая. Человек, который имеет больше под собой людей, тот человек и называется большим. Но он говорит о том, что если ты хочешь называться большим в Царстве Небесном, ты должен смириться до уровня слуги, до уровня раба. И очень часто мы с вами просто, знаете, иллюзорно оцениваем себя. Я чего-то достиг в Боге. Я чего-то достиг, у меня какая-то позиция. Я могу за кого-то помолиться, я могу кого-то лидировать уже. Но вы знаете, это иллюзия. Потому что если мы начнем, конечно же, сравнивать себя с бомжом на улице, то мы чего-то достигли. Но если мы начнем себя сравнивать с матерью Терезой, то мы с вами поймем, что мы с вами кучка пыли. Потому что, достигнув того, что она достигла в служении людям, нам еще очень далеко до этого. Поэтому позвольте мне задать вопрос. Как легко вы становитесь жертвой разделения? Как легко мы с вами отделяем одного человека от другого? Что мы делаем, когда приходит разделение в церковь? Давайте опять вернемся к стихам из Библии. То, что говорил Господь. Господь называл себя слугой. Господь конкретно назвал себя служащим. И в Евангелии от Иоанна мы можем читать о процедуре, которую сделал наш Господь Иисус Христос, когда Он омыл ноги Своим ученикам. И вы знаете, я хочу сказать, что в Израиле очень пыльные дороги. И эта процедура, она была нормальной. Но было ненормальным то, что делал это Иисус. Потому что во всех домах, когда приходили гости, они обязаны были сами обмывать в тазике свои грязные ноги. Если дом был побогаче, то это делал раб или слуга. Но Иисус здесь был как главный, Иисус был как учитель, Иисус был как господин. И это было нижним уровнем вообще этики, воспитания, если хозяин дома, он нагибался и он мыл ноги гостям своим. Как правило, это должен был делать слуга. Иисус не посчитал зазорным унизиться таким образом. Мало того, он сказал, что вы должны делать это же самое другим, остальным. Поэтому, пока мы с вами не научимся умывать друг другу ноги, мы с вами никуда не пойдем. Этот дух разделения, он постоянно будет стоять стеной, и он будет обижать Духа Святого. Мне было очень больно слышать, когда Господь говорил, что вы разорвали тело мое на кусочки. И я ничего не имею против течения и просто роста домашних групп, потому что это сейчас очень популярно во многих церквях. Но каждая церковь, она имеет индивидуальное ведение. И я не знаю, почему так получилось, что наши домашние группы, они разделили наше тело. Но я вам хочу сказать, что очень часто церковь, когда она уже большая, она действительно разделяется на группы, и она таким образом отпочковывается и растет. Когда церковь мала, когда нет гонений, когда у нас есть помещение, мы должны собираться вместе, и Господь желает этого, чтобы мы собирались вместе, как одно тело, чтобы мы славили Господа, чтобы мы искали Его лица. Все, что было построено на человеческих душевных отношениях, душевных связях, на чаепитиях и пустых разговорах, Господь хочет разрушить. Сейчас очень много течений, очень много деноминаций, очень много направлений в христианстве. И я хочу сказать, что Господь придет за своей невестой. Он не придет за гаремом. Он не придет за, знаете, различными мнениями и различными какими-то установками, которые люди сами себе придумали. Он придет за своей невестой. Если мы не преодолеем это разделение, если мы не будем в единстве, если мы не станем этой невестой, если мы останемся такой уродливой, непонятно просто, где рука, где нога, которая превозносится друг над другом, Господь не заберет такую невесту. Поэтому, когда Он накроет нам стол в Царстве Божьем, за этим столом действительно будет сидеть Его церковь. И там не будет харизматов, не будет пятидесятников, не будет баптистов, но это будет Его невеста, единая, неделимая церковь. Если неправильное понимание служения, если неправильное понимание величия, то, что и постигло учеников, всегда придет разделение. Всегда придет разделение, потому что будет просто путаница. Человек, который сделал что-то, он постоянно будет ожидать награды. Человек, который никуда не движется и который просто, знаете, как потребитель, только берет все на себя. Такой человек не сможет подняться ни в духовном росте. Такой человек не исполнит ту миссию, которую Господь сказал нам делать, идти в мир и проповедовать. И вы знаете, такой человек очень скоро он превратится просто в паразита. И вы знаете, Богу очень, я думаю, обидно и больно смотреть на то, что мы часто засиживаемся на наших местах, и мы не хотим делать то, что Он и сказал нам делать, как церкви. И вы знаете, существует понятие роста церкви. Очень часто люди это все как бы сворачивают на количественный рост. Но есть 5 граней роста, которые очень важны и которые намного сильнее говорят о росте церкви, чем ее количественный показатель. И одно из таких – это евангелизация. Получается, что евангелизация как таковая в нашей церкви, при том расставлении просто позиций, групп, она сейчас полностью остановилась. То есть создались группы, в которых люди сидят, в которых они прекрасно общаются, но они опять-таки забывают о том предназначении, которым дал Господь. И если церковь, она не выполняет миссию в мире, если церковь не посылает миссионеров, если церковь не свидетельствует неверующим людям, если церковь не выходит в мир, такая церковь рано или поздно, она умрет. Также я еще хотела сказать, что второй гранью является служение, служение людям. Но служение правильное, служение, которое сосредоточено на Христе, а не на себе. Очень часто большой соблазн человеку, который служит другим, ему делать это с неправильными мотивами, чтобы прославить не Бога, но прославить себя. И появились такие интересные понятия, как самоцентричность служение и христоцентричность. И несколько лет назад вышла такая книга интересная, которая называется «Праздник умерщвления плоти». Эту книгу написал Ричард Фостер, и я бы хотела вам зачитать, чтобы мы с вами протестировали, как же мы с вами служим, что двигает нами. Или мы служим самоцентрично, или мы служим христоцентрично. Или в центре нашего просто каждого вздоха, каждого слова, каждого свидетельства стоит Господь и жажда, чтобы спасались люди. Или стоит жажда просто, чтобы узнали о тебе, о нас, о церкви, о количественном росте и так далее. И вы знаете, как ни странно, но многие вещи, они действительно просто говорят в точку. И давайте мы протестируем себя. Самоцентричное служение сконцентрировано на впечатляющем росте и увеличении. Такое служение наслаждается, когда служение огромное и растет в сторону огромности. Христоцентричное служение не прокладывает различения между малым и большим. Оно не игнорирует никакие возможности послужить в малом, даже если результат будет не виден сразу или казаться ничтожным малым. Самоцентричное служение фокусируется на себе и предполагает уже заранее быть замеченным другими, награжденным и ожидает аплодисментов за свою работу. Христоцентричное служение находится в тени, не ждет похвал и одобрения. Такому человеку достаточно кивка головы его небесного папы, даже если он этого момента физическими глазами и не видит. Самоцентричное служение, оно сконцентрировано на результате. Такой человек страшно разочарован, когда конечные результаты далеки от ожиданий. Христоцентричное служение свободно от того, чтобы подбивать и считать результаты. Человек уже от того, что он служит, получает огромное удовольствие. Самоцентричное служение находится под влиянием чувств. Сегодня он служит, завтра он не служит, потому что он не чувствует, как сказать, помазания к этому. Христоцентричный человек с верой в простоте служит просто потому, что есть нужда. И служение дисциплинирует и смиряет твои чувства. Самоцентричное всегда заметное и кричащее, требующее, чтобы его узнали и одобрили. Христоцентричное слушает в терпении и нежности. Такой человек может служить, просто ожидая, в молчании, молитве и слушая другого. Список этот очень длинный. Но что самое главное, он помогает нам наладить наш фокус, знаете, навести резкость в нашем фотоаппарате духовном. И эта резкость должна быть настроена на Иисуса Христа, на то, чтобы был прославлен Он. Не на то, чтобы была слава, слава даже не нашей церкви, но чтобы Он был прославлен. Чтобы как можно больше людей, как можно качественнее узнали о нем. К чему приведет неправильное понимание служения? Оно приведет к тому, что в церкви именно служение, когда ты служишь как слуга, не ожидая ничего взамен. Оно приведет к тому, что в церкви пойдет разделение, в церкви пойдет гордость, в церкви пойдет превозношение. Те, кому служат, они рано или поздно увидят фальшь. Они увидят, что человек это делает не потому, что он его любит, и через него любит его Христос, а потому, что человеку надо поставить галочку, человеку нужно отчитаться. Рано или поздно в церкви начнется соревновательность, зависть, сплетни. Тот, кто служит ради награды, будет постоянно неудовлетворен, что его не оценили, что его не похвалили. И все это будет идти по кругу. Но сегодня мы с вами здесь, чтобы пересмотреть Божье понимание величия и Божье понимание служения. Как наш Господь прожил свою жизнь? Как я вам сказала, омытие ног учеников – это было самым ярким примером того, что Господь заповедал нам делать. Да и вся Его жизнь, Его восхождение на крест, будучи Сыном Божьим, это свидетельствует нам о том, что Он никогда не боялся быть униженным, никогда не боялся стать слугой. Филиппийцам 2:6-9. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Хочешь ли ты, чтобы Господь, встретив тебя в небесах, назвал тебя по имени? тогда поступай как Христос. Будь Ему послушным. Будь послушным действительно так, как был послушен Иисус Христос твоему Отцу. Мы должны изменить наше сердце, наш характер. И если вы сегодня прослушаете это слово, но придете домой, и внутри у вас просто будет конкретное несогласие, конкретный бунт, вам нужно работать со своим сердцем. Вам нужно менять свое сердце. Потому что человеку все равно, на какой лавочке он сидит, на первой или на последней. Ему все равно, какая позиция несется им в церкви. Главное, что он находится в послушании Господа. Главное, что он прославляет его в своей жизни. Главное, что он служит ему и служит людям. Вы знаете, одному бизнесмену свидетельствовала группа молодых христиан о Боге, о покаянии, о спасении, о смирении. Этот бизнесмен задал такой вопрос: как вы можете определить, вот вы призываете смириться, чтобы действительно служить другим людям? И он задал им такой вопрос: как вы можете определить, что у вас характер слуги? Я задаю такой вопрос вам. Можете, как, по каким признакам вы можете определить, что у вас характер слуги? Какие-то версии. Как определить? Бескорыстно, да, не ожидаю благодарности. Вы знаете, он сказал, он ответил: по вашей реакции, когда с вами будут обходиться, как со слугами и рабами, обходиться как с самым низшим сословием. Одно дело, когда мы не ожидаем благодарности, а другое дело, когда завтра нам никто действительно не скажет спасибо, не будет признателен, а может быть вообще плюнет нам вслед. Если с нами обойдутся, как с рабами, если с нами обойдутся, как с низшим сословием, как отреагируем мы? Может быть, как раз здесь весь наш характер и все наши чувства, они вылезут наружу. И мы скажем: мало того, что не поблагодарили, что я тебе часто свидетельствую о Боге, что я за тебя пост брал, так ты меня еще и хулишь здесь. И вы знаете, Господь, Он дает возможность покаянию каждому человеку. И даже такие люди, которые не благодарят и хулят нас, и такие люди, которые не говорят нам спасибо сегодня, мы не должны ожидать этой благодарности, потому что мы сеем семя, а взращивает его Дух Святой. И я хочу сказать, что очень часто нам будут встречаться люди, которые действительно, знаете, противные. Люди, которые, ну, кажется, ну, совершенно не хочется им свидетельствовать. Я тут выписала себе небольшую выписку. Может быть, люди, они будут, это с английского, совершенно нелогичны. Они будут эгоистичны и сконцентрированы на себе. Люби их все равно. Если ты делаешь хорошее, и люди, они пользуются тобою, делай хорошее все равно. Если ты успешный, и если ты имеешь много друзей, эти друзья, они начинают юзовать тебя, они обвиняют тебя, что ты делаешь хорошее только чтобы прославиться, делай добро все равно. Если ты делаешь хорошее, люди могут забыть о тебе завтра. Делай хорошее все равно. Твоя честность и открытость делают тебя уязвимым для мира, но будь честным и открытым все равно. Великие мужья с великими идеями могут быть завалены маленькими людьми с маленьким разумом. Думай большими категориями все равно. Даже если ты проведешь годы своей жизни, строя то, что кто-то может разрушить за одну ночь, строй все равно. Люди нуждаются в помощи. Даже если они не принимают сейчас и не благодарят тебя сейчас, помогай все равно. Отдавай Богу все самое лучшее, что в тебе есть. Вы знаете, когда мы действительно ожидаем чего-то от этого мира, очень часто Бог, Он даже, может быть, проверяет нас. Насколько хватит нашего терпения, насколько действительно хватит той любви Христовой, которой названа наша церковь, насколько мы будем постоянны, насколько мы будем терпеливы. И служение другим людям – это и есть демонстрация Христовой любви, которая внутри нас. И если мы Иисусу даем правильное место в нашей жизни, если мы выстраиваем все на правильном основании в нашем служении, не почтите меня жестоко, что я разрушила, это разрушает Господь, то, что строилось, может быть, вы вкладывали в людей, эти организации, этих групп, И Господь может опять повернуть все назад. Но сейчас, в настоящий момент, группы нашей церкви, они не приносят благословения. Они не приносят роста, как это должно быть. Мы строим на человеческом основании. Как я вам сказала, показатель роста церкви включает в себя 5 граней. Это учение, это братолюбие, общение, это евангелизация, поклонение и служение. Я бы хотела сказать о поклонении. Знаете, есть такой 132-й псалом, и в этом псалме говорится о том, действительно, о братолюбии, и говорится, как приятно быть братьям вместе, как приятно им вместе славить Господа. И там сказано, что хвала людей, она подобна елею, стекает на бороду Ааронову. Мы знаем, что Аарон — это был первосвященник. Сейчас, в настоящее время, нашим первосвященником является Иисус Христос. Так вот, когда мы находимся с вами вместе в единстве, и, к сожалению, этого нету в течение недели, когда мы с вами находимся на домашних группах, прославление Богу практически отсутствует. Этого елея, который должен стекать на голову первосвященнику, на голову нашего Иисуса Христа, а потом и на все его тело, этот елей не стекает. Прославление и поклонение у нас до сих пор хромает. Его нет. Я бы очень хотела, чтобы мы начали с вами действительно от всего сердца, от всей души славить Бога. Мы будем приходить в храм. И часто я читала Деяния апостолов, и там было сказано, что они находились постоянно в ежедневном общении по домам, разламывали храм, но там сказано, что ежедневно находились в храме, ежедневно была слава, ежедневно левиты, они прославляли Бога. Если мы это не будем делать, если мы не будем действительно, наша хвала это как елей, который стекает на Иисуса Христа, и Иисус Христос, Он своим присутствием, Он приходит в храм. Тогда этот храм получается не пустой, не мертвый, но здесь присутствие Божье, здесь Дух Святой, здесь происходят чудеса, исцеления. Но если этого елея нету, тогда храм, церковь, она остается просто билдингом, просто коробкой. В церкви должно быть присутствие Божье. Это присутствие приходит тогда, когда мы славим Бога. Но не тогда, когда это делает кто-то, пару человек в церкви, или там Андрей махает на переднем фронте, но когда мы все нашими сердцами, нашими устами мы славим Господа. Приходит Дух Святой, приходит просто елей, помазание сюда в церковь. И мы обязательно должны это делать вместе. Прославление. Прославление очень важно. Я нашла этот псалом. Давид пел, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Если мы хотим, чтобы действительно люди получали благословение в нашей церкви, чтобы они чувствовали это Божье присутствие, нам нужно победить разделение, нам нужно прийти в единство. Мы должны встречаться как можно чаще и встречаться не по группам, но встречаться всей церковью. Поэтому мы с вами должны практиковать все, что угодно. Вылазки, поездки, вот это среди недели служение, но мы должны быть в единстве. В единстве, пока мы просто не победим вот эти вот разделения, которые произошли в нашей церкви. Следующая церковь, она должна иметь цели. Вы знаете, церковь, если она не знает, куда она идет, что она хочет, рано или поздно такая церковь, она остановится. Если у церкви нечетко определена ее миссия, то люди будут это чувствовать, люди будут просто конкретно, реально, они не будут понимать, ну вроде да, мне помогли, вроде помолили, промолили там мои нужды, попили чай, но что они хотят делать? Нашу миссию я сегодня скажу в конце проповеди. Это моя мечта. Я думаю, что с этой мечтой согласятся многие из вас. И вы знаете, перед тем, как Иисус начал свое служение, был Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, он был, сказано, как предтеча. Он был перед Иисусом Христом. И это был план Божий, потому что об этом было сказано даже в пророчествах Ветхого Завета, что перед Иисусом будет предтеча. мы с вами точно так же ожидаем пришествия, второго пришествия Господа. И в эту среду мы говорили о том, что действительно очень многие признаки в мире говорят, что его пришествие очень-очень скоро. Мы с вами сейчас, как Иоанн Креститель, мы с вами, как предтеча. О чем говорил Иоанн? Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие к вам». Он кричал и говорил, и он действительно говорил только о пришествии Иисуса. Он провозглашал только Его путь. И вы знаете, сказано, что желание Иоанна Крестителя было уменьшаться, но чтобы Христос возрастал. Это и есть истинная цель любого служения. Нам с вами следует уменьшаться, но чтобы возрастал Христос. Знаете, один пастор, он видел такое видение. Он видел видение пастора и людей. И чем больше пастор приближался к Иисусу, тем больше приближалось людей к Нему и приходило больше людей. Чем больше мы с вами отдаляемся от Иисуса, начинаем решать какие-то наши проблемы, может быть, даже служить во благо людям, но мы отходим от Бога, тем меньше становится вокруг нас людей. Пусть каждый сегодня задумается, является ли он предтечей для Господа, провозглашает ли он его путь, стоит ли Иисус Христос на пьедестале в твоей жизни, готовишь ли ты путь действительно Господу всей своей жизнью. Вы знаете, если церковь, она действительно на первом месте, на пьедестале будет Иисус Христос, конечно, должны быть разные служения, конечно, должны быть всякие служения освобождения, восстановления, и мы должны служить Богу. Но в центре нашей проповеди должен стоять Иисус. И вы знаете, чтобы церковь, она была на правильном основании, этим основанием должен быть только Иисус. Ни в коем случае не наши связи с людьми душевные, ни в коем случае не наши какие-то, знаете, человеческие мнения, даже не структура, которая работает удачно в одной церкви, и мы берем ее, одеваем на себя. Но наше основание – это Иисус Христос. И Иисус Христос, если Он действительно здесь welcome, если мы ожидаем Его в церкви, если мы ожидаем Его нашими жизнями, Иисус Христос, Он будет прибавлять людей. Когда мы с вами читаем в Деяниях апостола, Люда, поставь, пожалуйста, Деяния. Первоапостольская церковь, что происходило там? Что происходило там? Постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Если ежедневно приходил хотя бы один человек, за год церковь должна увеличиться на 365 человек. Если все вот эти вещи, все эти пять граней, о которых я говорила, учение, братолюбие, общение, прославление, служение, если все это взаимодействует, если есть это единство, хотя бы один человек, но он должен приходить. Конечно же, я не гонюсь за количеством, я гонюсь за качеством. Но если мы позволим сейчас просто это демоническому разделению вкрасться в нашу церковь, если мы сейчас этот шрам, который есть на теле, если мы сейчас его не зашьем нашими молитвами, нашим покаянием, нашим смирением, я не знаю, куда мы пойдем дальше. Или останемся просто в том же, знаете, состоянии таком теплоты, или мы просто распадемся. Поэтому сегодня я еще раз призываю вас к единству, призываю вас к правильному пониманию величия, то, о чем говорил Господь, к правильному пониманию служения. Если сам Господь, Он не почитал это бесславным для Себя, нагнуться, помыть ноги Своим ученикам, то тем более и мы с вами. Знаете, очень часто люди задают такие вопросы. Как насчет людей, которые, совершенно как бы негодящие, которые не хотят слушать, которые просто закрывают свои уши, а может быть, иногда оскорбляют нас, которые, может быть, хулят имя Господа, которые хулят нашу церковь. Я хочу вам ответить словами апостола Павла. Господь действительно избрал этого человека, чтобы он показал во многом нам пример, пример служения. 1 Коринфянам 9, 19-24. Очень часто мы с вами придумываем себе просто какую-то схему, знаете, что вот мы засвидетельствовали, призвали к покаянию, если этот человек не соглашается, все. Но я вам хочу сказать, что апостол Павел показывает в своем писании просто невероятную гибкость. И давайте мы прочитаем. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Будучи свободен от всех, он не покорялся, не прогибался ни под кого, кроме Бога. Но тем не менее, я всем поработил себя для чего? Дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, то есть с иудеями он разговаривал на их уровне, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, то есть люди, которые строго религиозные, придерживаются каких-то традиций, чтобы приобрести их для Господа и показать им истинную любовь Христову, он был с ними как подзаконный, как человек, строго почитающий закон. Смотрите дальше. Для чуждых закона, как чужды закона. Павел, о чем ты говоришь? Ты говоришь о преступниках, ты говоришь, может быть, о блудниках, ты говоришь о тех людях, которые закон вообще не соблюдали. Значит, ты был вхож в их банды, в их круги, и ты был с ними, как тот, который чужд закона, но не будучи чужд закона пред Богом. Может быть, он вел себя на их уровне, может быть, он говорил на их языке, но он чтил Бога в своем сердце, потому что у него была великая цель. Приобрести этих преступников, приобрести этих худых людей, приобрести этих, может быть, падших людей, которые издеваются над тобой, которые смеются над тобой. Но Павел имел эту великую цель. Дальше, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Можно бежать. Можно, знаете, прожить всю жизнь нашу христианскую, но так и не выиграть никого для Господа. Можно даже, знаете, применять какие-то методы, какие-то структуры. Можно одевать какую-то одежду, напяливать на себя и пытаться подстраиваться под каких-то служителей. Но если быть непослушными Богу, если просто не быть нам гибкими под тех людей, которые нас окружают, если не любить их, не иметь эту цель в сердце, мы с вами так и можем зря бить воздух. Мы так и можем зря бежать эту дистанцию, эту эстафету, и так и не добежать до финиша. А может быть, добежать, но совершенно с пустыми руками. Поэтому Павел, он действительно, он знал, что он может приобрести, и он показывает нам пример, что он становился друзьями для разных категорий людей. Он был в дружбе, он не превозносился, хотя он мог превознестись и сказать: «Я знаю истину, и если ты не принимаешь Иисуса, то все, тебе анафема, да, маранафа, все, ты вообще, мы забыли про тебя». Нет, Павел себя так не вел. Павел действительно, он входил в их круги, он выходил в этот мир. Если мы читаем Деяния апостолов, он постоянно или где-то на пути, или на корабле, он шел из города в город, он проповедовал и фарисеям, религиозникам, он проповедовал и язычникам, он не чуждался никого. Пока мы с вами не поймем это, пока мы не выйдем в мир, пока мы не будем действительно быть такими гибкими, чтобы эту любовь Бога в нас увидели люди, пока мы не выйдем из наших уютных чаепитий, ничего не произойдет. Поэтому я вас всех призываю, чтобы вы поддержали меня через неделю, в четверг, на этом месте, в 7 часов вечера, чтобы мы с вами собирались, чтобы мы призывали Божье присутствие, чтобы мы кричали к Богу, чтобы Господь прибавлял людей. И Бог будет делать свою часть, но не забывайте о нашей части. Не забывайте о том, что мы должны с вами делать. Каждый день, где бы вы ни были, задавайте себе вопрос. что я сделал сегодня для Божьего Царствия, что я положил сегодня на свой небесный аккаунт, что я сегодня просто сказал кому-то, засвидетельствовал, позвонил, может быть, просто помолился. Выходите в мир. Выходите в мир просто с наших насиженных, уютных общений. Мы должны выходить в мир, мы должны действительно заниматься тем, чем и призвана заниматься церковь. И вы знаете, рост церкви обязательно пойдет. Рост церкви пойдет, если действительно вот этот дисбаланс, потому что мы с вами столько съели учений, мы с вами столько наслушались разных дисков, разных проповедей, что уже просто, знаете, уже отрыжка, оно уже стоит вот здесь. Мы можем процитировать Шаповалова, мы можем процитировать Шевченко, мы можем процитировать любых проповедников. А сейчас Господь говорит, иди и делай, иди и делай. И может быть проблема многих верующих в том, что ты слишком долго засиделся, ты слишком привык, чтобы служили тебе, но служишь ли ты другим людям? Поэтому, знаете, церковь, которая выполняет все эти вещи, она обязательно, обязательно будет принята Господом. Она будет действительно невестой Господа. И вы знаете, служение. Еще я хотела сказать о служении. В 1860 году был такой известный проповедник Муди, Дуайт Муди. В честь его названы библейские семинарии, библейские институты, очень много даже книжных издательств называются его именем. Этот человек, он вышел из бедной семьи, у них 8 детей, по-моему, было. Но он настолько просто, он проникся к Господу, настолько он желал ехать вообще по всему миру, и настолько в нем был вот развит этот дух служения другим людям. И я думаю, что видя вот эти вещи, Бог поднял его действительно на такой уровень, на такую шкалу. Один раз он собрал конференцию, это было как всемирная конференция, и очень многие служители с Европы, там, с Великобритании, Франции, с восточных стран, они приехали все сюда, в Америку. И они сняли отель, где проводилась эта конференция, и все служители жили в номерах, в комнатах. И это было как бы зимнее-осеннее время, и очень большая грязь была. Не знаю, где это было, в Чикаго или в Нью-Йорке. И, в общем, очень большая грязь была. И вся обувь как бы стояла возле этих номеров, грязная обувь стояла. И люди, которые приехали с Европы, они привыкли, что там есть обязательно слуги, они эту обувь моют, вычищают. И многие даже во время конференции говорили, что где же слуги, где же слуги, почему наша обувь стоит грязная. И вы знаете, одной ночью этот прославленный уже тогда евангелист, проповедник, он уже организовал уже этот институт в то время, он собрал все эти грязные калоши, эти грязные ботинки, и он всю ночь их очищал от грязи, мыл и начищал до блеска ваксы. И внезапно один из служителей, он зашел в эту комнату и увидел его обставленным просто вот этими туфлями, этими калошами, и он был до такой степени поражен, и Дуайт Муди сказал, что, пожалуйста, не говори никому. Но тот человек не удержался и просто сказал одному, второму, третьему. И это было, знаете, просто действительно таким, действительно обличением для многих служителей, для многих проповедников. И уже до конца конференции просто другие люди вызывались и тайно чистили эту обувь. Вы знаете, нам очень не хочется чистить ничью обувь. Нам хочется, чтобы все было, знаете, действительно, вот так люди пришли в церковь, и люди действительно пришли, покаялись и остались здесь. Но я вам хочу сказать, что если люди не увидят в нас слуг, рабов, рабов Христовых действительно, если они не увидят в нас любви, если они не увидят, что мы с вами семья, они не останутся здесь. Они не останутся. Они уйдут куда угодно, я не знаю, может быть, даже в воскресенье он возле телевизора посидит там с семьей, пообщается. Но ему не будет хотеться идти сюда в церковь. Потому что здесь должна быть любовь, и здесь должно быть единство. Я хочу, чтобы мы сейчас встали с вами. И я хочу прочитать свою мечту. Моя мечта и видение церкви Любовь Христова. Я думаю, что вы согласитесь со мной просто и возьмите это в свое сердце. Я мечтаю о церкви. Я мечтаю о таком месте, где преследуемые грехом. Подавленные, разочарованные и запутавшиеся люди будут обретать мир, понимание, любовь, помощь, надежду, прощение и ободрение. Моя мечта о том, чтобы поделиться благой вестью Иисуса Христа с тысячами жителями штата Мичиган, как русскоговорящими, так и англоязычными. Это мечта о принятии в наше общение еще множества членов нашей большой церковной семьи, любящих, постигающих, радующихся и живущих в согласии между собой. Это мечта о том, чтобы вести людей к духовной зрелости через изучение Библии, через семинары, конференции, служения, совместный отдых, библейскую школу для членов нашей церкви. Это мечта о том, чтобы готовить каждого верующего к служению и спасению душ, оказывая ему помощь в открытии духовных даров, талантов, которые дает Бог. Это мечта о том, чтобы посылать миссионеров в другие города, а также укреплять каждого члена церкви для совершения личной, его жизненной миссии в этом мире. Это мечта о том, чтобы начинать новые дочерние церкви. Это мечта как минимум о нескольких гектарах земли для размещения церкви с красивым, но простым помещением, включающим зал на несколько тысяч мест для богослужений, чтобы там были комнаты для духовных консультаций, молитвы, освобождения, классы, комнаты для детей, для изучения Библии, для подготовки к служению, детские комнаты для разных возрастов, чтобы там была зона отдыха с игровой площадкой для детей. Все это должно быть, чтобы духовно, эмоционально, физически и социально люди восстанавливались. Я стою сегодня перед вами, и я заявляю со спокойствием и уверенностью, что эти мечты станут действительностью. Почему? Потому что они вдохновлены самим Богом. Аминь. Давайте мы будем молиться сейчас. Я хочу просто, чтобы сейчас каждый исследовал свое сердце. Выйдите, пожалуйста, сюда все, сюда, наперед. Я хочу, чтобы просто как знак нашего единства мы сейчас взяли за руки. Обычно эту молитву в конце я говорю здесь, и как-то мне далеко до вас, просто далеко. Я хочу, чтобы мы встали сейчас вот в этот круг, в эту неразрывную цепочку, которая связывает, которой мы связаны Иисусом Христом, Его любовью. Когда-то Его любовь, вставайте, пожалуйста, когда-то Его любовь, да, она нашла нас в этом мире. Если вы здесь, я уверена, что вы захвачены Его любовью. И эта любовь, она коснулась вашего сердца. Я хочу, чтобы эта же любовь, она просто восстановила нас всех в одну единую семью. Но я думаю, что то, что было, то, что происходило в нашей церкви, эти группы и все, Господь вернет нас опять к этим вещам. Но сейчас та рана, которая есть, на нашем теле, на нашей церкви, отсутствие единства. Я хочу, чтобы эта рана сейчас зарубцевалась. Просто представьте себе тело, которое имеет открытую рану. Эта рана, она будет доступна для любых инфекций, для любых микробов, для гордости, для сплетен, для превозношения, для осуждения. В эту рану будет заходить все подряд. Но сегодня я хочу, чтобы Господь просто своей кровью, своей любовью, своим Духом Святым, Он зарубцевал эту рану. Чтобы мы сейчас просто через вот этот круг, через просто пожатие наших рук, чтобы мы почувствовали эту волну Божьей любви. Потому что только она может скрепить нас. Только она может удержать нас в этом мире. Только она может дать нам силы, мудрости, просто дождаться прихода нашего Господа и привести еще многих-многих людей к Нему. Знаете, я хочу сказать, что Господь ничего не отменял. Даже если сейчас Он переводит нас на другой уровень, на централизованный, скажем так, уровень служения, Он не отменял нашей ответственности нести благую весть этому миру. Поэтому каждый из вас имеет уста, имеет сердце неравнодушное к тому, что погибает этот мир, имеет Божье Слово. То время, которое сейчас, может быть, у вас высвободится, проводите его с Богом. Проводите и вооружайтесь, берите этот меч, читайте Божье Слово. Не нужно никуда гнаться, но проводи плодотворно каждый день своей жизни. Каждый день просто задавай вопрос, кому ты можешь послужить, что ты можешь сделать для Бога. Вооружайся, потому что ты будешь побежден дьяволом, если ты будешь стоять голый перед ним, если тебе нечем будет сражаться. Свидетельствуй тем людям, которые вокруг тебя. Проводи время со своими семьями, вкладывая своих детей. Я думаю, это и есть наши главные домашние группы. Это наш дом. Если порядок в доме, то будет порядок и в церкви, правда? Но я еще раз приглашаю вас. Просто, может быть, те люди, которые посещали ваши домашние группы, я обращаюсь к лидерам. Приглашайте всех в Дом Божий. Приглашайте их сюда, в Божье присутствие. Пока у нас есть это помещение, пока нас не гонят. Если да будут эти гонения, если будет церковь преследуема, мы всегда можем разойтись и проводить служение по домам. Но сейчас Господь говорит, соберитесь все в единую семью. Ищите моего лица, ищите моего присутствия. Включи, пожалуйста, да?